Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Сам государь был нашим первым экскурсоводом, потому что сложилась традиция, что выпускники военных училищ вместе со своими преподавателями приезжали в Ливадию представляться государю. Он принимал у них парад, а потом водил по дворцу и показывал его. И я невольно подражаю.
Экскурсоводы Большой Ялты в этом выпуске «Поверх барьеров».
У нас есть одна смотритель столовой, самой красивой комнаты дворца. И вот когда она уходит, она вечером всегда говорит: «Ну все, мои хорошие привидения, я ухожу, до свидания».
Ну, начнем с других дворцов, замков, шато. В рубрике «Zeitgeist. Дух времени» записи 1994 года и новая запись. Французское слово «шато» известно в России главным образом любителям вина и поэзии. «Шато Лафит», «Шато Икем». «Шато» — это французский полузамок, полудворец. 10 лет назад я попросил рассказать о «Шато» владелицу парижского агентства по продаже недвижимости Веру Николаевну Ильину.
«Шато» — это не моя главная деятельность. Но у меня были «Шато». Было очень трудно продать, потому что там все надо было заново делать. Кроме того, шато покупают тоже для того, чтобы заводить лошадей. Главным образом, утилитарные цели. Это редко, когда покупают, чтобы жить. Большинство всех продают шато. Я предпочитаю мануар, маленькие такие шато. Я люблю больше, где есть башенка. Это всегда красиво. Очень часто в шато бывает башенка, но не всегда. Скорее, это на севере башни. На юге меньше. Бывает стеной окружённое, это красиво. Да, шато еще покупали японцы для гольфа, если большие земли кругом. Но теперь японцы выдохнулись. Для меня шато, что вы хотите, чтобы там делала? Одна? Нет. Одному человеку шато это невозможно. При шато всегда, конечно, есть домик для швейцара, для сторожа. И очень даже хороший, с квартиркой, со всеми удобствами. Вот там можно жить, а в самом шато, где громадные залы, приемные и так далее. Никогда в жизни, я даже в доме не хочу жить одна. Особенно теперь грабят повсюду тоже здесь, не только в России, но и здесь.
И еще одна запись 94 года из передачи «Палаццо, замки, дворцы». Мой тогдашний собеседник – русский эмигрант, уроженец Франции Серафим Николаевич Милорадович.
Я хочу, в общем, сказать, что я совсем не какой-то там владетель замков. Я, в общем, сын русских эмигрантов, которые очень скромно жили во Франции. До войны мои родители имели родственников в Польше. Эти родственники имели замок «Шато», что не совсем то же самое, потому что во Франции, в общем, любой большой дом называется замком. На берегу реки Луары. Мы в этом замке проводили лето. Тут, по-моему, 3 лета, если не ошибаюсь. Этот замок был очень уютный, но я сказал бы, весьма примитивный. Там не было, скажем, электричества, освещение было керосиновое, без всякого телефона, и, никакой прислуги не было, кроме, кажется, какой-то убиральщице, которая приходила помогать моей матери и няне. Второй случай жизни, это уже было во время войны, когда немцы подходили к Парижу. И мой отец устроил нас, то есть мою мать, мою сестру и мою няню, и меня, конечно, в домике при большом замке на самом кончике Британии, в Финистер. Этот замок принадлежал знакомым моих родителей, французам, но фактически в этом замке мы себя чувствовали как дом. Пробыли мы там целый год. Мне было 10-11 лет, а там разные были изображения рыцарей, и так далее. Но то, что больше всего врезалось мне в память, это что там было 4 лошади. Я более-менее научился скакать прилично верхом. И эта любовь к верховой езде осталась у меня вот до сегодняшнего дня. Ну, уже потом жена моя, я должен сказать, родилась и выросла в красивом баварском замке около Регенсбурга. А этот замок почти музей. Ну, это уже другая тема.
Там есть прислуга?
Ну, во-первых, нужно сказать, что прислуга сегодня очень дорого обходится, и поэтому ее, в общем, меньше и меньше. Тем не менее, в богатом замке она все же играет довольно большую роль. Кухарка или повар, убирающийся или горничный. Если есть лошади, то, конечно, и конюх. Прислуга как бы, в общем, часть семейного быта. Ну, может быть, это особенно чувствуется по отношению к тем, которые уже давно находятся на службе семейства. А это иногда даже бывает второе поколение. Простите, у меня тут собака начала тянуть за телефон.
А вот как отапливается замок?
Это, конечно, очень интересный и, скажем, был болезненный вопрос. Ну, вот я вам скажу вот случай такой конкретный. Возьмем замок семьи моей жены. Там, кажется, 63 комнаты, там много ценных портретов. Еще в 40-х там, значит, топили в каждой комнате печью, но потом пришли на центральное отопление. Это, конечно, было большое капиталовложение. И там отапливается, но там это очень важно из-за картин, потому что картины, в общем, требуют отопления, иначе они портятся.
Господин Милорадович, это все-таки бремя или удовольствие жить в замке?
Бремя в том смысле, что вы должны все время думать там про вещи, как состояние крыши, реставрировать картины или мебель и так далее. Тем не менее, в общем, это, я бы сказал, легкое бремя. Даже в наши дни есть, конечно, тут элемент престижа.
Серафим Николаевич, у вас есть любимые комнаты или помещения в замке?
Первая, скажем, я думаю, любимая комната в замке родителей моей жены. Комната 18 века, где кровати, да, в общем, там две такие большие кровати, вся мебель 18 века. Там висят две большие картины. Я не могу сказать, что они были бы, ну, это не тип картины, которую можно было повесить в Лувр, но они, у них много настроения, то есть там большой уют. Вот так, если описывать, скажем, каждую деталь, то, в общем, ничего не получится. В другом замке, тоже в Баварии, там меньше ценная мебель, все очень просторно, издалека видно Штамбергское озеро, такой большой простор, чувство какой-то свободы, пространства. Третий, я думаю, замок тут недалеко, скажем, в Вестфалии, где пристроили новую часть к старому помещению. В этой новой части все удобства, про которые можно только мечтать, там существуют. Но, конечно, это очень нетипично для замка. Вот как раз разница между, скажем, замками в Германии и во Франции. Во Франции со времен Наполеона и его законодательства замок переходил по равным частям всем детям хозяина. Ну, это приводило к тому, что часто замок приходилось продавать. Он попадался в руки богатых людей, скажем, вот говоря по-современному, к нуворишам. Вся патриархальность, весь этот дух старинный исчезал, и замок уже напоминает прямо роскошную гостиницу. А в Германии это, в общем, не совсем так, потому что, ну, до самого последнего времени, в общем, существовал еще майорат, то есть получал замок старший сын. И до какой-то степени это даже до сих пор осталось в том смысле, что теперь, конечно, майората больше нету, но иногда другие прямо отказываются от наследства, чтобы как раз сохранить семейное имение.
А есть у вас любимые конюшни при замках?
Любимая конюшня, я не знаю, если это конюшни, есть любимые лошади. Вот тут, скажем, мне страшно повезло, потому что в семье мужа моей старшей дочери, они живут 12 километров отсюда, есть верховые лошади. И, в общем, я, в общем, от 6 до 8 утра скачу верхом. Вот это, я должен сказать, мне очень-очень приятно.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Zeitgeist» звучали записи 1994 года. Мой сегодняшний собеседник – бизнесмен и кинодраматург Александр Шлепянов. Он живет в Лондоне. Александр, русский Лондон говорит о том, что вы решили сменить Англию на Францию и купили в Нормандии чуть ли не шато. Это правда?
На самом деле, конечно, никакого шато, а скорее сарай. Но на большом куске земли, там 2 гектара, примерно на горе, с брейгелевскими видами.
Сарай по-турецки, ну, это вообще вполне достойное помещение.
Я надеюсь его сделать вполне достойным, своими руками.
Почему все-таки вы стали или станете перебежчиком? Вы бросаете Англию?
Ну, совсем бросить Англию трудно, потому что надо что-то зарабатывать. А Купил я ее, эту землю, потому что решил стать частью, я бы сказал, общемирового процесса миграции людей определенного сорта в деревню. Если вы обратили внимание, сейчас происходит такое великое переселение народов, очередное. То есть все люди, которые не привязаны к службе, не бегут в колесе, как белка, не сидят на галерах цивилизации, не выплачивают моргич, не ходят на службу с 8 до 6, они стремятся убраться из тесных городов, загазованных и затерроризированных, куда-нибудь в деревню. Вот я долго выбирал такое место на юге Франции, в Италии и так далее. Но там, во-первых, ужасно дорого. Во-вторых, там толпы туристов, и в том числе новых русских туристов. И в конце концов остановился на Нормандии, где, во-первых, не так жарко. Во-вторых, чудная, изумительная природа. Холмы, речки, морской берег, где жил Марсель Прост в городе Кабуре. Мы там недалеко, собственно, и купили. Там и нашел, значит, я дешевый сарай. И собираюсь его перестроить. Там, надо сказать, много единомышленников у меня есть. То есть много британских граждан, которые теперь поселились на севере Франции, в Нормандии. Там и русских достаточно. Но русских определенного сорта. Это не новые русские. Например, моя ближайшая соседка – это очаровательная женщина, талантливейший драматург, бывшая русская, а ныне французская. И в большой степени она и соблазнила нас на эту покупку. Если вы присмотритесь там на побережье к людям, которые в резиновых сапогах ходят во время отлива и собирают всяких мидий, там ракушки разные, то выяснится, что все это люди очень интеллигентные. Скажем, господин, которого мы позвали чинить электричество, оказался знатоком литературы начала 20-го столетия, и в том числе русской литературы, прекрасно знает Серебряный век, и футуристическую книгу, и даже немножко говорит по-русски. И вообще концентрация людей, я бы так позволил себе вам сказать, нашего круга, ставлю это в кавычки, естественно, достаточно высока. Гораздо выше, например, чем там, где я жил до сих пор, в Мейфэе, то есть в центре Лондона, где в основном живут люди торговые, банковские, чиновничьи, адвокаты и так далее.
Почему все-таки вы отвергли юг Италии и предпочли Нормандию? Я думаю, что цены на дома на юге Италии не выше, чем в Нормандии.
Ну, во-первых, все-таки летом слишком жарко для меня. Просто для моего возраста, скажем так. Бывает там 35-40 градусов запросто в Пулии. Хотя Пулия мне очень нравится. Потом там проблемы с водой. Воду надо покупать в цистернах. Почти нигде нет водопровода. А что касается юга Франции, почему я от него отказался, хотя много лет мы хотели там купить. И там есть места тоже, где не так уж дорого. Но, во-первых, юг этот страшно перенаселен. А в том месте единственном, которое мы нашли, где было относительно пусто, и помню, что мы вышли на берег, и там сидела одна какая-то прелестная француженка, и ребенок купался в море. И мы подумали, вот это место, где надо селиться. Нет Макдональдса, нет огромных отелей. И вот когда мы только расслабились, вдруг эта женщина открыла рот и сказала: «Сёма, выйди с воды, мама идет на полдник». Выяснилось, что там уже место, так сказать, занято, уже полно новых русских.
Александр, вы любите бильярд, казино, карты. Вы сможете найти партнера в Нормандии?
Ну, во-первых, там полно казино. Начнем с этого. Это ужасно, потому что в казино, как вы понимаете, деньги в основном оставляются, а не приобретаются. Тем не менее, казино есть, и в трудную какую-то, если вдруг одиночество одолеет, то можно пойти порезвиться на зеленом сукне. По картам не уверен. Русских, да или не русских, но партнеров по преферансу и покеру я пока еще там не встретил. Но я думаю, что и они найдутся. Если я нашел партнера по русской футуристической книге, так уж по покеру, я думаю, это вещь гораздо более международная.
Александр, сколько все-таки комнат в вашем сарае и как долго вы будете приводить его в порядок?
сарай, собственно говоря, 4 комнаты маленьких. Приводить его в порядок я буду столько времени, сколько средства позволят. То есть больше будет денег, я быстрее приведу в порядок, меньше денег, это затянется. Его надо сильно перестраивать и так далее. Но хочется его привести в божеский вид, потому что там дивный брейгелевский вид с горы. Несколько таких горизонтов. Один горизонт, потом за ним другой, снова какие-то горы, снова поля. И в конце концов далеко-далеко где-то видны мосты через Нормандский пролив между Гавром и Анфлером.
В разделе «Zeitgeist. Дух времени» лондонский предприниматель и кинодраматург Александр Шлепянов. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболт.
Это старая древняя музыка. Когда я ее слушаю, я понимаю еще раз, что я очень монгол. Я очень монголистый монгол. Говорят, вот человек, вот в нем есть русскость, да? Вот во мне есть монгольскость. Я совершенно уверен, что когда китаец слушает свою музыку, которую, когда я слушаю, у меня болят уши, но я вижу, что китаец очень с удовольствием слушает свою музыку. И тем более, что если я ее, например, слушаю в Нью-Йорке, у меня навертываются слезы на глаза.
Кажется, французы придумали вот это самое словосочетание «загадочная русская душа». За русской музыкой стоит загадочная русская душа. Что стоит за монгольской музыкой? Какой образ?
Если я скажу, что за монгольской музыкой стоит загадочная монгольская душа, наверное, это будет вторично и плоско. За монгольской, вы знаете, стоит спокойствие, очень синее, глубокое небо, степи с горами и свежий воздух, удивительно свежий воздух, который можно пить, и ощущение безграничной свободы. Причем, знаете, интересно, вот все мы говорим про колхозы да про коммуны, а ведь монгольская самая известная поговорка, она говорит о том, что монголу в одиночестве, вот в степи и сидеть одному на лошади, это самое большое счастье. Там нет ощущения, там, 100 человек на рисовом поле, нет. Такого образа нет. Это всегда, если песня народная, монгольская песня, то образ всегда дает одинокого всадника в безбрежной степи.
Дэн, вы почти 20 лет жили в Европе, в Центральной Европе. Теперь же несколько лет живете в Нью-Йорке. Для вас словосочетание «западная музыка» что-то означает?
Ну, ее можно поделить на две очень разные, две большие группы. Одна – это классическая музыка. Я думаю, что даже и Чайковский, и Рахманинов – это все-таки западная музыка. Какая бы она ни была русская, все-таки это западная. А вторая – это, ну, мои любимые Led Zeppelin, Битлз, Элтон Джон и прочие. Это вот для меня западная музыка, поэтому все остальное, венгерская, русская, советская, монгольская, то, что сегодня называется поп-рок музыка, это для меня абсолютно неприемлемая попса, и ее лучше не слушать.
Вы выразительно описали образ Монголии, образ монголов, который вы слышите в монгольской музыке. А какой образ Европы или Запада вы слышите в музыке ваших любимых западных европейских композиторов?
Интересно, она мне почему-то вызывает ассоциации в архитектуре. Передо мной встают всегда образы великой архитектуры Великого Запада. Ощущение совершенно, знаете, такой свободы, очень большой свободы и раскрепощенности. Такое чувство свободы и раскрепощенности, как ни странно, я ощущаю когда приезжаю в Монголию, я еду в степь, сажусь на коня и скачу. Вот это ощущение полного восторга, свободы. И, может быть, тогда не зря человек начинает от восторга начинать петь. Просто петь. Не песню, а вот из него вырываются звуки, которые, наверное, можно с трудом назвать песней, но...
Может быть, рискнете?
Да, ну, дайте коня. Известно, что у арабов, кажется, в поэзии там 27 или сколько-то ритмов. Столько же методов бега имеет верблюд. У лошадей намного меньше, там 5 или 6. Поэтому у монголов он приноровлен. Если вы послушаете, как монгол идет шагом и поет эту заунывную длинную песню, а когда он скачет, эта песня превращается в такой короткие, очень боевые песенки с этими же стихами, приноровленными к бегу лошади. Поэтому монгольское стихосложение имеет где-то 5-6 ритмов, и они все, в общем, подходят под бег коня.
Может быть, вы произнесете какой-то речитатив?
Да, да, можно. Джонан Хонгор Мормениху Чото Артмара Мулиндеху. Это как раз подходит под вот такой галоп. А если это еще пойдет аллюром, то голос будет повышаться до фальцета. Есть несколько видов свиста. То есть есть свист, как... А есть свист, как... Между зубов идет. И это тоже идет как бы в закуску этому главному main course, который называется «Бег коня». Монгольский главный инструмент, моринхор, смычковый инструмент, струны сделаны из конских волос. То есть гривы, из хвоста, и смычок тоже самое сделан. И гриф увенчан конской головой. Так что у нас все, видите, связано с конем. О коне. О конях, о природе, о реках и о матери. Я как-то все спрашивал наших друзей, говорю, а почему так много песен о матерях и практически ничего нет об отцах? И как-то наши люди как-то мялись, я предположил, а может быть, потому что мать это точно известна. Может быть, так? Говорю, а папаша там, ну, был добрый молодец, ушел, где-то на войне погиб, на Калке или на Мамаевом побоище.
Конь ваш отец, и вы кентавры.
Да, может быть.
Монгольский художник Дэн Барсболт в рубрике «Мои любимые пластинки». Мы продолжим после новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готова ли Россия присоединиться к международной антитабачной хартии? Об этом говорим с Николаем Долгополовым, замглавного редактора «Российской газеты», и журналистом и политологом Аркадием Дубновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве милиционеры и сотрудники ОМОНа избили нескольких участников акции протеста на Славянской площади. Как сообщает «Эхо Москвы», задержанных били, тащили по земле. Манифестанты протестовали против недавних событий в ОВД «Сокольники», где неделю назад сотрудники правоохранительных органов жестоко избили нескольких молодых людей. В случае возможного вступления Украины и Грузии в НАТО, Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения своей безопасности, заявил начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал Юрий Балуевский. Детали он не привел, но подчеркнул, что речь идет не только о мерах военного характера. В Москве несколько десятков человек приняли участие в пикете против внесения поправок в земельный кодекс. Поправка, предложенная мэром Юрием Лужковым, касается резервирования и изъятия земель любой формы собственности под строительство жилья и объектов инфраструктуры. Мэр Твери Олег Лебедев временно отстранен судом от должности. В начале апреля против него было возобновлено расследование уголовного дела по статье «Препятствование следствию». Посол Таиланда в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России. Ему сделано представление в связи с нарушением прав российского гражданина Виктора Бута, арестованного в Таиланде по запросу американских следователей. В иракском городе Наджаф убит местный лидер движения, возглавляемого радикальным шиитским лидером Мактадой Ас-Садром. Рият Аль-Нури был застрелен у своего дома. Власти ввели в городе комендантский час. В Иране запущены сотни новых центрифуг для обогащения урана. По сообщению официального агентства ИРНА, сейчас на ядерном объекте в Натанце действует около 500 новых центрифуг. Бывшему президенту Франции Жаку Шираку вживлен кардиостимулятор. Как сообщается, операция прошла успешно.
Говорится, радио «Свобода» поверх барьеров. Вернемся к теме «Дворцы». До конца часа передача Ирины Колесниковой «Экскурсоводы Большой Ялты».
В туристических маршрутах Большой Ялты особой популярностью пользуются дворцы-музеи, бывшие летние резиденции русских императоров и высшей аристократии. Какова современная дворцовая жизнь, ее особенности и тайны?
Ирина Алексеевна, сколько лет вы работаете во дворце?
Уже 20-й год пошел.
А до этого где-то еще работали?
Нет, после школы сразу пришла сюда.
Рассказывает экскурсовод Алупкинского дворца-музея Ирина Алексеевна Павлова.
Понимаете, эпоха романтизма, вот когда окунаешься в эту атмосферу 19 века, закончились наполеоновские войны, расцвет Крыма. Тем более граф Воронцов, ну, очаровательный человек. Наше вот меркантильное общество до такой степени меркантильное, что, ну, у людей в глазах просто вот денежные знаки. Даже проблеска мысли иногда не увидишь, вот от такой остекленевший взгляд. Очень частые вопросы бытовые такие. Где они, извините, срали.
Именно так формулируют.
Вот именно так. После того, как человек прослушал экскурсию и задает такой вопрос. Где они спали, где они купались. Создается такое впечатление, что люди и в школе не учились нигде, понимаете. Они вообще ничего не читали. В 19 веке кто мог купаться в море? Это в наше время вот эти бикини, извините, что там ничего просто не прикрывает. В 19 веке дамы ходили под зонтиками по берегу моря и дышали морским воздухом.
Я так поняла, что для вас комфортнее находиться вот в этой реальности.
Она, видимо, просто по складу моего характера, может, по духу она мне ближе, чем вот нынешнее время. Хотя, знаете, у нас три случая таких были, что люди просто попали в больницу. Ну, крыша съехала просто-напросто, если современным языком выражаться. Люди талантливые, люди очень образованные. Женщина у нас научный сотрудник, она сейчас на инвалидности. Вот она именно ушла в 19 век. Она очень ратовала за то, чтобы, допустим, для сотрудников музея сделали униформу вот именно по образцам 19 века, понимаете? Чтобы, допустим, смотрители были в платьях с кринолинами. Чтобы экскурсоводы как-то так более соответственно выглядели.
Вот главный смысл вашей работы, в чем вы видите?
Пытаться достучаться до сознания, чтобы люди осознали, что они вот не сегодня родились, и завтра они не умрут. Все-таки преемственность поколения должна чувствоваться.
Вам, может быть, кто-то близок по характеру из этих персонажей прошлого?
Вы знаете, у нас есть портреты Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой в китайском кабинете, урожденная Броницкая. Один из прообразов Татьяны Лариной в «Евгении Онегине», когда этот портрет висел в другом зале. А я как раз еще тогда смотрителем работала. Мне очень часто говорили, что я именно похожа на Елизавету Ксаверьевну. Черты лица. Девушка, а вы типа не родственники? Вот Татьяна Ларина – это вообще образец женщины для меня. Ну а Елизавета Ксаверьевна – прототип, любит мужа, любит детей, любовников не заводит. Для того времени это весьма не характерно было. То есть вот именно идеальная семья, идеальные отношения.
А вот в личной жизни вы повторяете тот как бы тип семьи Воронцовых?
Я просто не нашла рыцаря 19 века. У меня есть, да, человек, с которым я живу. У меня есть сын, которого я обожаю до невозможности. Уже 16-й год у меня ребенку, мальчику моему. Но это человек уже этой эпохи. Хотя он любимец всего дворца, наш главный хранитель его просто обожает, внуком своим считает. И Константин Викторович, мой любимый, он фонды знает лучше, чем я.
То есть вам приходилось его все время брать на работу?
Он сам приходил, пока в школу не пошел. шкет пятилетний приходит, я как раз на экскурсии, с кучей денег, еще вот эти вот миллионы у нас эти купонов этих были. Я говорю: «Костя, подожди, откуда деньги?» «Откуда, откуда?» Говорит: «Я по парку экскурсию водил». Я говорю: «Кому?» А говорит: «Я вышел тебя на Южный фасад встречать, где экскурсии заканчиваются». Говорит, подходят два парня. «Мальчик, ты, говорит, по парку сможешь нас провести?» Он говорит: «Да пожалуйста». Вот он пошел. Я говорю: «А что ты рассказывал?» Он говорит: «Ну, что ты рассказывал, то и я рассказывал».
Ирина Алексеевна, а привидения здесь бывают?
Вы знаете, из моей практики был один такой случай. Это 90-е годы. Я еще тогда работала смотрителем в выставочном зале. Библиотека двухэтажная, на первом этаже выставочный комплекс, на втором мемориальная библиотека. Я, как обычно, пришла на работу, это февраль месяц был. Причем снежная зима, все в снегу. Ну, люди в феврале у нас не очень частые посетители. Я зашла через потайной ход, который знают только сотрудники.
Ты еще при Воронцове был потайной?
Да, конечно. Ну и, как обычно, прикрыла эту потайную дверь. Ну, может, часик прошел. Народу нет, я сижу, скучаю, смотрю в окно. Розы засыпаны снегом, солнце светит, магнолия начинает цвести, потому что февраль, он у нас обычно такой очень теплый месяц, и растения у нас впадают в заблуждение, пытаются сразу вот это вот распускать почки, распускать листья. Пейзаж, конечно, великолепный, синее лазурное море. Вот знаете, как на проспектах какие-нибудь Канары или еще что-нибудь показывают, такого же чуть нежнее тон неба. Слышу какой-то такой порыв ветра. Я поворачиваю голову, смотрю, вот эта потайная дверь на потайную лестницу открыта. Хотя я точно помню, что я ее закрывала. Вот, ну, думаю, может, действительно уже какие-нибудь там завихрения в атмосфере. Я уже подошла, ее точно закрыла на замок. Прошло еще где-то с полчаса, наверное. Опять поворачиваю голову, дверь открыта. Хотя открыть с той стороны, со стороны потайной лестницы, ее никто не мог. Щеколда только с моей стороны. Вот я так просто в шутку про себя, ну, мысленно говорю: «Михаил Семенович, заходите, пожалуйста, посмотрите, как тут вот обстановка, как вы все кинули, бросили, вот посмотрите, как это сейчас выглядит». И слышу по вот этим ступеням потайным из моренного дуба, слышны шаги, хотя никого не видно. Вот тут, честно говоря, мне стало действительно холодно. По ступенькам шаги поднялись на второй этаж, там, где мемориальная библиотека. В тот день мемориальная библиотека была закрыта, потому что сотрудники были выходные. И по паркету вот эти продолжения вот этих шагов. Действительно, я испугалась. Я просто вылетела из зала, из выставочного, и часа два я гуляла на улице по снегу, потому что мне было просто, честно говоря, страшно заходить. Привидение это не привидение. Наукой не доказано. В фондах у нас иногда бывают картины не так висят, как они должны висеть. В закрытом шкафу переставлена посуда по-другому, не так, как она стояла раньше.
Вы к этому уже нормально относитесь? Уже... Как к обычному явлению?
Совершенно нормально, да.
Абсолютно не сомневаетесь, кто бы это мог быть?
Бывшие владельцы.
Мистические ощущения возникают и при посещении великолепного Верхнего Воронцовского парка. В так называемой зале фонтанов по сей день на все лады журчит вода. Но мы следуем дальше.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьера». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Экскурсоводы Большой Ялты».
Добрый день. Вы находитесь в Массандровском дворце Его Императорского Величества Александра III.
Экскурсовод Массандровского дворца-музея Диана Александровна Никодимова.
Часто ко мне обращаются, допустим, с таким вот моментом, что Александр III был пьяницей. К этому я всегда говорю, что буду бороться до последней капли крови и буду доказывать, что это было не так. И начинаю приводить доводы, что этот был умнейший человек, знал несколько иностранных языков, в историю вошел с титулом император-миротворец. Думаю, что алкоголик на это был бы не способен. У нас есть одна смотритель, Татьяна Семеновна, мы ее все очень любим. Она смотритель как раз столовой, самой красивой комнаты дворца. И вот когда она уходит, она вечером всегда говорит: «Ну все, мои хорошие привидения, я ухожу, до свидания». И каждое утро, приходя, она говорит: «Ну как дела? Все нормально? Я пришла, мои хорошие». Мы, конечно, все смеемся, но мне кажется, что вот в этом-то и проявляется любовь к дворцу. Не только экскурсоводов, но и смотрителей.
А скажите, пожалуйста, интриги в стиле Дюма, ведь этот замок тоже в стиле как бы Дюма, это Франция 16 века, да?
Это рассвет французского возрождения Людовика XIII. Ну да, если взять столовую, то, конечно, можно представить, что в этой столовой могли бы сидеть и пировать три мушкетера. Самое страшное событие было для нас, это когда нам сказали, что могут закрыть дворец. Вроде бы передадут под президента. Мы испугались. Мы испугались не просто потерять работу, а мы испугались, что... Ну ведь раньше об этом дворце ничего не знали. Здесь же была уже госдача. А потом уже, когда все это более-менее улеглось, и когда уже сейчас нам говорят, что, вы знаете, ваш дворец купили, мы смеемся. Мы все время связываем его с хозяевами, которые должны были здесь жить, ну, непосредственно с императором. И когда говорят, что вот, они здесь не жили, и смотреть здесь нечего, абсолютно неинтересно. Ну, как же неинтересно? И недаром же... Один из дворцов во Франции, в долине реки Луар, и вот за основу несколько элементов этого дворца оттуда взят за основу в сказке Шарля Перро «Спящая красавица». Это сказочный дворец, очень маленький, очень домашний, в котором могла бы тоже оказаться какая-нибудь спящая красавица.
Ливадия, бывшее имение царской семьи Романовых. Над морем высится белоснежный дворец, летняя резиденция последнего российского императора Николая II.
Был такой случай на экскурсии, когда я везла группу, и попали мы в сильный дождь.
Рассказывает ялтинский экскурсовод Татьяна Владимировна Ардюкова.
И две трети группы ужасно раскричались, даже так грубо, немножко по-хамски, и сказали: «Немедленно верните нам деньги, мы возвращаемся домой». А пять человек остались со мной и пошли во дворец. Я, конечно, была так испугана тем, что я испортила вроде бы им настроение и все, но вот те, кто остался, получили... больше, чем они ожидали, потому что в Крестовоздвиженской церкви, в Дворцовой, там вот где молились три поколения русских царей, их покормили, напоили чаем, нагрели утюг, посушили им одежду. Потом я им показала те комнаты, которые не входят в обычный маршрут. Мы даже посмотрели фестиваль, там открывался, музыкальной культуры. То есть гораздо больше они получили. И у меня сложилось под конец такое впечатление, что как бы вот царская семья кого-то вот приняла, а кому-то отказала в приеме. Это вообще постоянно происходит. Кого-то пускают, кого-то нет. Причем не мы этим распоряжаемся. И мы заметили, даже иногда бывают такие случаи, что вот утром ведешь VIP-персону, а к вечеру вдруг узнаешь, что его или повысили, или вообще сняли. Я могу сказать, что сам государь был нашим первым экскурсоводом, потому что сложилась традиция, что выпускники военных училищ вместе со своими преподавателями приезжали в Ливадию представляться государю. Он принимал у них парад, а потом водил по дворцу и показывал его. И я невольно, естественно, как бы подражаю ему. Но в этом есть, конечно, опасность. Опасность некоторого зазнайства, может быть, снисходительного отношения свысока. Но потом, когда... я вынуждена была с дворцом расстаться. Вышло так, что менялось подчинение дворца. Он был в подчинении у профсоюзов, а потом его подложили под культуру. И мне надо было срочно принимать решение в отношении своей семьи. Мы очень давно стояли на очереди. Я вам честно скажу, я плакала, когда я писала заявление. Но мне казалось, что я должна это сделать ради семьи. И я думала, что вот, ну, я получу квартиру, а потом, наверное, вернусь, естественно, потому что это вся моя жизнь во дворце. И я не вернулась уже никогда. И когда прошло 10 лет, в какой-то момент, я не помню, под влиянием слов какого-то человека, который сказал: «А напрасно вы ушли из дворца», меня вдруг, как вот знаете, как в сердце ударило. Я вдруг всю ситуацию увидела в целом. Я поступила так, как поступили большинство тех, кто ушел от царской семьи, когда их арестовали, когда государь отрекся, он превратился в частное лицо. Это означает, что сняли финансирование, а всем надо кормить свои семьи. Ну и большинство там прислуги, охраны, они просто разошлись, они думали, что они пересидят большевиков, а потом вернутся. И они тоже не вернулись уже никогда, потому что большевики застряли на 70 лет. Я поняла, что я совершила предательство по отношению к царской семье.
А можно ли так серьезно относиться к прошлому? К прошлому, тем более, как бы чужих вам людей?
Они не чужие. Знаете, я первые годы, ну, несколько лет я еще, может быть, не понимала, где я работаю, не в полной мере понимала. А потом я поняла, что это вообще уникальное место. Они ведь были счастливы там. Они все стеночки у себя в Тобольске, в Екатеринбурге обклеили ливадийскими фотографиями. Они говорили: в Ливаде жизнь, а в Петербурге служба. И можно понять, если они приезжают в апреле из Петербурга, они же там в Петербурге все дети подземелья, там же сыро, холодно, слякотно, темные какие-то дни такие, что солнце только встало, уже садится. А сюда они приезжают через два дня после этой слякоти петербургской, здесь все цветет. И вот они так любили это место, естественно, они хотели сюда уехать. Государь просил временное правительство дать ему возможность жить в Ливаде как частное лицо. И я постепенно стала это чувствовать, стала чувствовать просто их, скажем, родительские заботы, ну, так же, как свои, их проблемы так же, как свои. Вот я стала вживаться в это. Ну и вначале, может быть, действительно несколько нахально так я отождествляла себя скорее с императрицей. Мне сейчас неловко об этом говорить, но оно, в общем, так и было. А потом, когда я вдруг поняла, что я оказалась среди предателей, вот тех, кто их бросили, их не все бросили, но большинство. И вот я, к несчастью, оказалась среди тех, кто ушел решать свои бытовые проблемы. А ведь была Лили Дэн, которая бросила своего больного ребенка, оставила на няню, но сидела с государыней и с больными ее детьми в самые страшные дни, когда Николай не мог вернуться в царское село, когда его держали вот там на станции Дно. Вот я оказалась, к сожалению, не там, где должна была. И после этого я стала себя чувствовать как-то очень виноватой и, естественно, среди слуг. И уже не стала отождествлять себя с императрицей.
Ну, мне кажется, что вот экскурсоводу свойственно раздвоение личности, в хорошем смысле этого слова.
Я как раз стремлюсь не к раздвоению, а к цельности. На экскурсии нужно создать образ. Я очень не люблю стиль ведения экскурсии, который называется «говорящий путеводитель». Посмотрите направо, посмотрите налево. И цифры, факты, имена, очень многое из памяти вылетает. Важен образ, который потом останется с ними, и они будут его обдумывать, додумывать, вспоминать, анализировать. Он, может быть, сработает потом, как те подвески из люстры. У нас был такой грустный период в истории дворца, когда директором оказался бывший газосварщик по профессии. Вот он отдал на реставрацию люстру венецианскую, аккуратно пересчитав все розетки, все подвески. А вернулась люстра в таком же количестве, но наполовину киевская. Но я думаю, что когда человек узнает в каком-нибудь поколении, что у него бра над кроватью висит из царской люстры, может быть, в душе его это произведет какой-то переворот.
И вы теперь уже настолько опытный экскурсовод, вам не страшны любые вопросы. Вы можете ответить на любой каверзный вопрос.
Я честно признаюсь, что я не на все вопросы знаю ответ.
Но были такие вопросы?
Конечно.
Неожиданные, странные?
Был такой вопрос однажды, когда меня спросили: а в подвалах что? Грозные требовательные. Я сказала: как что? Я вот не поняла сразу. Тогда человек уточнил: а в подвалах пытки? все, что я могла сделать. Я спросила, а кто вы по профессии? Ответ был ошеломительный. Это была экскурсия учителей.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Экскурсоводы Большой Ялты».
Павел Александрович, вот дворцовая жизнь невозможна без интриг, тайн. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент в Ливадийском дворце присутствуют эти элементы дворцовой жизни?
В настоящее время, пожалуй, нет. Нет даже в этом внутренней потребности, потому что желание поучаствовать в этих закулисных дворцовых делах, оно, наверное, так сказать, всем дворцам на роду написано и всем работникам дворцов. И у нас такие периоды были. Сейчас этого нет.
Старший научный сотрудник Ливадийского дворца-музея Павел Александрович Ардюков.
Просто шла какая-то ротация, и в конце концов коллектив сложился, пожалуй, самый бесконфликтный за все время 30-летнего дворца. Нам, очевидно, нужно было каким-нибудь полумистическим путем проникнуться теми ощущениями, которые они испытывали здесь. И вот в конце концов коллективу это удалось. Нам здесь хорошо. Я не скажу, что каждый раз идешь на работу, как на праздник, но тем не менее. Трудно представить себя в другом каком-либо месте, более оплачиваемом, потому что это самое уязвимое, конечно, место у всех музейных работников, не только у экскурсоводов. Но так, в общем, мы почти счастливы. Со стороны, так, наверное, счастливы совсем. Многие завидуют.
Расскажите немножко вашу кухню. Что вы хотите рассказать?
Я давал подписку, а не разглашение.
Серьезно?
Ну, серьезно, конечно. Ну как, у каждого есть свои какие-то профессиональные тайны. Учитывая то, что люди, которые приходят к нам в основном, люди приезжие и люди, находящиеся на отдыхе, хочется, чтобы наша экскурсия как минимум не омрачила их отдых. Задача рассказать им во всех подробностях жизнь уже царской семьи, или в особенности какие-то ялтинской конференции мы не преследуем. Сейчас все идет по несколько облегченному уровню. Это особенности профессии неизбежно, потому что люди разношерстные в группе. Хорошую прививку от сообщений излишней информации я получил, наверное, лет через 5 работы во дворце, когда после экскурсии, которую я, как мне казалось, хорошо провел, два мужичка из этой группы, встретив меня в поселке, очень обрадовались, говорят: мы только сейчас поняли, какой вы хороший экскурсовод. Вы нам ничего не показали, и мы это только сейчас сообразили. То есть я все это время говорил, они слушали, как зачарованные. Вот это, по-моему, один из главных просчетов в профессии. Вот с тех пор я стал говорить все меньше. В принципе, ведь... Если бы производил социологический опрос среди экскурсантов, то большинство попавших во дворец сказало бы, что они не любят посещать дворец с экскурсиями. И вот для нас, наверное, самое главное, чтобы они, так сказать, могли в этой экскурсии почувствовать себя одиночками, чтобы они считали, что обращаются к ним среди всех.
Я знаю, что у вас были индивидуальные экскурсии с представителями царской фамилии или окружения царского.
Нет, у меня не было.
А Шереметьево, ну вот из элиты, аристократии. Русской.
Шереметьев Петр Петрович был, да, конечно, он очень сильное впечатление произвел не только на меня, но и на всех, потому что когда человек совершенно просто одетый в серые брюки и в серую рубашку и совершенно, казалось бы, неприметный, он оказывается в центре внимания всех, потому что у него настолько значительное лицо, и он настолько, не побоюсь этого сказать, был потрясен, видимо, встречей с Ливадийским дворцом, что он невольно обращал на себя внимание. Не потому, что его вели одного или вели сопровождением. Таких гостей много, к ним привыкли. Просто это был тот случай, когда вот совпало. Таких гостей дворец, собственно говоря, и ждет по-настоящему. Потому что я рискну сказать, что 90% людей, посетивших дворец, в общем, заблудились, не туда попали. Им бы на какие-нибудь аттракционы. И всеохватность в экскурсионном, так сказать, обслуживании, наверное, хороша на природе. А у таких музеев, как наш, должна быть какая-то избирательность.
А вот какие вопросы интересные задавал вам Шереметьев? Граф?
Наверное, граф. Боюсь, что граф. Вы знаете, что его просто поразили сами фотографии царской семьи. У меня было такое ощущение, что он впервые их видел в таком объеме. И для него вот именно этим встреча была важна, потому что там не прослезиться у некоторых фотографий, у фотографий тех же царских дочерей он не мог, и он очень как-то трогательно по-человечески сказал перед началом экскурсии, что ему сейчас трудно сюда войти, давайте мы посидим на скамеечке, я немножко настроюсь, вот, потому что для меня это очень значительное событие в жизни.
Вы как-то в разговоре сказали по поводу погоды, что вот наш дворцовый синоптик обещал хорошую погоду. Что значит? Ну, вот ваш...
Один из коллег в прошлом был метеорологом, потом он сменил несколько профессий, теперь он занимает во дворце достаточно солидную должность, но верен своему, так сказать, первому призванию. Во всяком случае, нам гарантирует погоду на 3-4 дня вперед, точнее, чем любые, так сказать, синоптики. Сегодня мы на эту тему не говорили, но всю эту неделю он обещал тепло. И вот пока, как видите, все в порядке.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Экскурсоводы Большой Ялты». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».